Мы остановились на пункте F третьей части. Мы говорим о преимуществах экспозиционной проповеди. Я напомню вам, о чем идет речь, где мы находимся. Мы пытаемся определить сегодня, что такое библейская проповедь. Мы коснулись общего понятия о проповеди, в котором говорили о четырех составляющих: Керуса, Евангелидзе, Мартурео и Дидаска. Дальше принципиальные разновидности проповеди, какие бывают проповеди. Мы подошли к библейской проповеди, отметили тематическую, текстовую, экспозиционную, составляющие библейские проповеди, определение экспозиционной проповеди, анатомия экспозиционной проповеди. И вот сейчас последнее преимущество такой проповеди, в чем они заключаются. Экспозиционная проповедь, несколько здесь, 10 таких 10 преимуществ. Это в книге Джона МакАртура «Возвращение к разъяснительной проповеди». Если вы слушали его позже, эта книга была написана достаточно давно, сейчас у него количество этих преимуществ выросло, не знаю, до 25 или 30 уже. Я как-то смотрел недавно его одно. Это была не проповедь, наверное, где-то в группе людей он преподавал. Экспозиционная проповедь, безусловно, обладает огромными преимуществами, и подробнее об этом вы прочитаете в книге «Возвращение к разъяснительной проповеди». Сейчас я только немножечко коснусь этого, чтобы нам завершить эту часть, этот раздел. Значит, экспозиционная проповедь наилучшим образом отражает библейское представление о проповеди. То есть, она показывает, какой проповедь должна быть. Как мы уже говорили, что проповедь включает в себя передачу авторитетного Божьего Слова с искренней заботой, любовью о людях, с глубокой убежденностью свидетеля, который готов пострадать за это дело, и с ясным изложением, которое содержит в себе дидаска, то есть определенную учительскую или поучительную, наставительный формат или идею выражающую. Дальше. Утверждает авторитетное духовное проповедование. Почему духовное? Потому что Дух Святой – автор Священного Писания. Мы стараемся не повредить его значение, его мысль. Мы молимся Богу, чтобы Бог дал нам возможность понять текст. Мы понимаем свою зависимость от Духа Святого. Значит, она превозносит Божье Слово, то есть мы ценим Слово, мы стараемся его понять глубоко, мы показываем людям важность Слова, вот, и так далее. Обеспечивает неисчерпаемым запасом материала для проповеди. Я на Евангелии от Матфея проповедовал 6,5 лет. 162, кажется, проповеди. То есть ты сам погружаешься, и стих за стихом ты движешься. И это, конечно, ты сталкиваешься с теми текстами, которые труднее толковать, но это развивает тебя. Вот мы приходим к пятому пункту. Развивает проповедника как человека, преданного Слову. То есть ты не отступаешь, а ты погружаешься в текст, ты его исследуешь глубоко. Развивает высокий уровень знания Писания среди слушателей. Это точно. Вот когда ты неделя за неделей проповедуешь экспозиционно, люди растут в понимании Писания. Учит мыслить и жить по-библейски. Еще один фактор, что нам нужна наша цель, в общем, достичь мышления библейского. Конечно, библейское мышление еще не гарантирует библейской жизни, но оно является крайне важным условием для того, чтобы библейская жизнь там зародилась. 8. Заставляет разобраться в трудных для понимания текстах. Как я уже сказал, ты подошел к следующему стиху, тебе нужно о нем проповедовать. Предотвращает опасность построения проповеди на человеческих идеях. И последнее, предотвращает неверное толкование Писания. Если вы прочитаете, вы должны прочитать эту главу, В книге «Возвращение к разъяснительной проповеди» вы увидите там подробное объяснение и аргументацию по каждому из этих фактов. Итак, это то, что касается формата. Какой, что из себя представляет экспозиционная проповедь, что такое библейская проповедь. Вот, и сейчас мы переходим к характеру истины. Я хочу сказать о том, что мы ответили на часть вопросов, которые не отвечены, лежат здесь. И вы можете сюда добавлять свои вопросы, если они у вас возникают. И мы, я посмотрел, мы сможем сделать завтра еще такую сессию вопросов и ответов. И у нас будет еще возможность для вопросов и ответов в четверг. То есть мы продолжим касаться этих практических элементов нашей жизни и служения. Итак, мы подошли к следующему очень важному разделу. Я его назвал «Характер истины и экспозиционная проповедь». И я его назвал так: «Почему нам необходим экспозиционный подход к Писанию и проповеди?» Это очень важный вопрос, потому что многие люди, они подвергают сомнению, а почему обязательно экспозиционная проповедь, а почему именно такая проповедь, почему она лучше других проповедей. Как я уже отметил, нам очень важно понимать, что и через другой вид проповеди Бог может действовать. То есть, когда мы говорим об экспозиционной проповеди, нам не нужно делать вид, что мы самые правильные, мы самые умные, а все остальные такие-сякие нехорошие, потому что они не проповедуют экспозиционно. Кто-то еще не дошел до этого, кто-то не способен учиться, кто-то не понимает важности по разным каким-то причинам. Но, как мы уже говорили, Бог по своей милости, Он использует и других людей, и в других ситуациях. Но мы, конечно же, стараемся научиться лучшему, более эффективному, тому, который в большей степени, методу, который в большей степени соответствует природе Священного Писания. Так вот, одна из причин, почему нам необходима экспозиционная проповедь, заключается в самой природе истины, то есть что она из себя представляет. Истина, мы уже говорили, она изменяет сердце. Она возрождает, она освящает, от нее растут, она делает человека свободным. То есть она играет колоссальную, очень важную роль. Нам нужно посмотреть на нее немножечко подробнее, чтобы понять, почему нужен именно экспозиционный подход к проповеди. Итак, первая причина связана с объективным и субъективным факторами восприятия истины. Мы уже говорили, когда мы касались реальности, говорили об объективной стороне и субъективной стороне. Здесь мы немножечко приблизимся к этому понятию, чуть-чуть больше его растолкуем. Первое. Божье откровение – это истинное отражение объективной реальности. Еще раз я повторю, смысл какой вкладываю в эти слова. Значит, Священное Писание, Божие Откровение – это выражение объективной духовной реальности, которая существует. Это описание этой реальности. То есть здесь написано о природе Бога, здесь написано о природе человека, здесь написано о сути греха, здесь написано о пути к Богу, как грешный человек может прийти к Богу. То есть эта книга не является Богом, и она не является людьми, и не является путем, а эта книга описывает, кто такой Бог, кто такой человек, как человеку прийти к Богу. То есть Божье откровение – это истинное отражение объективной реальности. Понимаете, да? Почему это важно? Потому что, когда мы говорим о разных книгах, книги всегда говорят о чем-то, но земные авторы, они никогда не обладают способностью со стопроцентной точностью отразить ту реальность, которую они хотят донести или выразить здесь. Самый, может быть, яркий пример связан с учебниками истории. Вы слышали, может быть, совсем недавно здесь, в России, компания, нам нужно переписать учебники истории. Почему это происходит? Это происходит потому, что нынешние руководители министерств, которые отвечают за этот блок, они хотят, чтобы люди, которые живут сегодня, посмотрели на историю с акцентами, расставленными так, как этим людям кажется правильным. Значит, до этого был тоже учебник истории, который говорил о тех же самых периодах, о тех же самых людях, но он говорил по-другому. А до того был еще один учебник истории, который тоже говорил о тех же самых периодах и о тех же самых людях, но еще и по-третьему говорил. То есть были советские учебники, потом были учебники ельцинского периода, теперь новые учебники. А все говорят об одной и той же истории. Понимаете, да, что каждый учебник претендует на то, что он отражает реальность. Но в действительности они не точно отражают реальность. С авторским взглядом, с оценкой, которую хочет автор как-то повернуть ситуацию и преподать ее определенным образом. То есть, когда мы говорим о Библии, мы говорим об истинном отражении объективной реальности. Понимаете, какой смысл в этом, да? То есть мы точно знаем, что Библия – это не просто чей-то взгляд, это Божий взгляд, который единственный точный. Никто из людей не может точно посмотреть, сразу все увидеть. Помните, мы говорили о том, когда ты смотришь с одной стороны на бутылку и с другой стороны, я имею в виду на бутылку воды, тех, кто там запись будет слушать. Специальный комментарий для тех, кто будет. Все-то здесь видят, что это за бутылка. Есть несколько примеров, которые представлены здесь. Посмотрите, Иоанна 14:6. Иисус говорит: «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». То есть он гарантирует, что он является выражением Божьей истины, которая реально является путем, который приводит человека к жизни, дает ему жизнь. Или же Иоанна 1 глава 14 стих: «И Слово стало плотью». То есть Иисус Христос, Он показал нам Бога. Мы уже говорили об этом. Христос говорит: «Видевший Меня, видит Отца». То есть человек своими глазами Бога увидеть не может. Но Иисус Христос открыл нам Бога в такой форме, который доступен для человеческого взгляда, для человеческого восприятия. Пункт С здесь же: «В последние дни говорил к нам в Сыне». То есть Библия гарантирует, что Бог открыл Себя в действительности, открыл в доступной для нас форме. Так это первое. Божье откровение – истинное отражение объективной реальности. Второе. Роль субъективного восприятия истины. Когда мы говорим о проповеди, когда мы говорим о нашем восприятии истины, мы всегда должны помнить о том, что наше восприятие истины связано с субъективным процессом. Что это значит? Вот текст «Объективная истина». Она эта истина не изменяется от того, когда и как вы на него смотрите. Но ваше восприятие текста субъективно. Потому что 5 лет тому назад вы читали это место Писания, и вы читали его в одном состоянии духа на определенном процессе вашего периода, вашего развития, в процессе вашего развития. Через 5 лет вы возвращаетесь к этому же самому месту, и у вас другая беда сейчас стоит перед вами, у вас более развитый ваш духовный человек, и вы подходите к этому же тексту, но он уже откладывает другой отпечаток на вашей душе. Вот это вот субъективная составляющая. То есть, когда мы говорим о субъективном восприятии истины, несколько вещей нам нужно помнить, связанных с этим. Во-первых, субъективное восприятие истины всегда будет. Никто не знает из людей, не знает истину в абсолютно полном, неповрежденном, объективном смысле этого слова. Но оно всегда связано, должно быть связано с объективной истиной. То есть некоторые люди говорят, в связи с тем, что у нас, людей, нет возможности гарантировать абсолютно точного, объективного понимания истины или восприятия истины, в связи с этим не так важно, истина – это объективное явление или субъективное. Понимаете или не совсем? То есть, когда мы говорим об истине, Писание говорит об этом, мы точно убеждены в том, что истина, она непоколебима, она точна. Но наша жизнь, она представляет собой постоянное приближение к самому лучшему возможному пониманию, к самому точному и объективному пониманию этой истины. Хотя мы понимаем, что мы видим сквозь тусклое стекло, многие вещи нам необходимо еще больше зрелости, еще больше провести в тексте Писания, еще больше углубления, еще больше, может быть, увидеть контекст, еще больше понять какие-то связи, которые этот текст имеет с другими местами Священного Писания и так далее. Да. Оно влияет на нас, да. Сказано, здесь брат говорит о том, что каждый раз мы читаем, мы можем видеть по-новому. Так вот, наша цель в следующем, смотрите, вот здесь вот есть 2 субъективных процесса, или даже 3 субъективных процесса в этой картинке. Смотрите, вот это Писание, слово, оно объективно. И наша задача, мы точно знаем, что оно объективно, то есть туда автор заложил один смысл, который не изменяется. 1000 лет назад, 2000 лет назад, сегодня или через 5 лет. Теперь, когда мы исследуем этот текст, это субъективный процесс. И наша задача стремиться к тому, чтобы как можно точнее увидеть этот объект. Вот в этом смысл, задача исследователя, задача экзегета, задача того, кто готовит проповедь. Да, слушаю вас. Безусловно, конечно, у человека всегда будут какие-то субъективные элементы. Но он должен помнить, что Писание объективно, и ему нужно стремиться как можно точнее увидеть Слово Божьими глазами, глазами оригинального автора. Это достигается многими факторами. Как я уже говорил, это достигается лучшим знанием герменевтики, навыками экзегетики, это достигается тщательностью работы, и это достигается, конечно же, молитвенным предстоянием перед Богом, в котором твое сердце готово искать Его истины и отказываться от своих предвзятостей. То есть здесь целый ряд факторов играет роль. То, что нам сейчас, для нас сейчас важно, несмотря на то, что есть субъективный элемент, слово всегда объективно. То есть его значение, оно было заложено автором изначально, и оно не изменилось на протяжении всей истории, сколько бы людей ни изучали и не подходили к этому слову. И мы видим, как целый ряд примеров в Священном Писании, которые говорят нам о процессе познания этой истины, и он всегда связан с объективным фактором. 1 Иоанна 1:1-2 написано, апостол Иоанн говорит, что мы слышали и видели, что осязали руки наши. То есть он говорит, мы точно знаем. Очень важно, он говорит, мы точно знаем, мы слышали, мы видели, мы наблюдали. Мы фокусировали наш взгляд, мы наблюдали. Апостол Павел пишет о себе, говорит, не достигну ли я, как достиг меня Христос, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его. То есть для Павла очень важен был процесс более глубокого личного познания Иисуса Христа. Как он его познает? Через Слово. Каким образом? Он чем глубже видит, чем шире видит, чем больше видит, тем ближе для него Христос становится. Тем вот этот субъективный фактор проясняется Божьим объективным, объективной Божьей истиной. Или 2 Петра 1:16. Помните, там апостол Петр, откройте, пожалуйста, это текст, который, давайте посмотрим на него. Апостол Петр говорит там о своем апостольском опыте. Мы вчера уже вспоминали об этом, но я хочу, чтобы мы один аспект особенно отметили. 2 Петра, 1 глава, 16 стих. Посмотрите, он подчеркивает. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа». И подчеркивает, не хитро сплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия. Почему это важно? Сегодня существует целый ряд теорий, и мы, кажется, немножко еще будем говорить о них в будущем, может быть, даже сегодня. Целый ряд теорий, которые говорят о том, что объективный фактор истины не важен, главное – его субъективное восприятие. То есть не так важно, что было 2000 лет назад, как то, что есть сегодня в сердце человека. Понимаете, да? Или не совсем? Не совсем понимаете? Ну, например, смотрите, например, либеральные богословы говорят, что воскресение Христа, ну, очень трудно поверить в эту идею. Вот, никто никогда не видел, чтобы люди воскресали. Поэтому с научной точки зрения это, скорее всего, невозможно. Вот. И так как эта идея становится главенствующей в обществе, а люди хотят, христиане хотят быть принятыми в обществе, не выглядеть там какими-то странными, то тогда либеральные богословы или богословы определенных позиций, они говорят, в принципе, это не так важно, воскрес ли Христос в действительности или нет. Главное, воскрес ли ты, воскресла ли твоя душа, родился ли ты свыше. Главное, как ты относишься к тому, что к идее воскресения Христа. И они могут вам привести пример, что толку, если человек знает, что Христос воскрес, там уверен, убежден, а сам не воскрес. Понимаете идею, да? Так вот, когда мы говорим о экспозиционная проповедь исключает такое явление. Почему? Потому что она основана на объективных исторических фактах. Вот почему очень важно, вот то, о чем мы говорим здесь, я уверен, братья, вам не скажут во многих учебных заведениях христианских. Потому что многие учебные заведения христианские, они где-то чуть-чуть поражены современными разными идеями либерального богословия, в которых вот эти все вещи, они имеют совершенно другой смысл. Чуть-чуть подождите, мы дойдем сейчас, я надеюсь, сегодня дойдем до этой части, где мы увидим историю, как это все развивалось и почему мы пришли туда, где мы сейчас находимся. Следующий вопрос, следующий фактор – это познаваемость истины. Но если одна группа людей говорит о том, что, в общем, мы не можем точно знать, было ли истина, было ли то, что написано в Писании, в действительности или не было, и поэтому не так важный объективный элемент, как субъективная составляющая его, то другие люди говорят, если бы даже в Писании было все правильно, оно просто не в состоянии открыть нам Бога, потому что Бог безграничен. Больше того, Божие знание беспредельно. И они говорят, если ты возьмешь часть знания, она никогда не может дать вам представление о всем знании. Если вы знаете часть, а потом открыли что-то еще, и оказывается, что то, что вы открыли, это, оно изменяет все ваше отношение к тому, что вы знали раньше. Понимаете, да? Поэтому они говорят, что истину, в принципе, невозможно познать в объективном смысле слова. Опять-таки, мы здесь касаемся теорий разных. Если вы пойдете учиться на второй уровень здесь на программе, то вы там будете изучать это глубже, эти теории разные, которые существуют. Я просто вам примерно даю направление. И как я уже сказал, я знаю ряд учебных заведений, здесь даже на территории бывшего Советского Союза, где эти теории ну, учатся, их преподают эти теории. Конечно, этими всеми теориями заражен Запад в очень огромной степени. Вот. Опять-таки, есть причина, историческая причина, почему это происходит. Я просто вам называю вот вопросы реальные, которые они задают, вопросы, с которыми нам реально приходится сталкиваться. То есть они говорят, Бог не ограничен временем, Он не ограничен пространством и не ограничен материей. И поэтому то, как Он функционирует, это совершенно другая природа. Как мы можем понимать что-то, что не имеет ограниченности в пространстве. Мы вообще не можем думать этими категориями. Все, о чем мы можем думать, мы думаем только во времени и только в пространстве. Не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь подумать, что находится за последней звездой, которую вы видите? Я иногда это делаю, вот где-то в месте, где нет света, в смысле, далеко от города, нет освещения, вот, и в такую темную звездную ночь, вот просто лечь и смотреть на вот эти звезды, и смотреть на... Я пытаюсь охватить разумом вот это безграничное пространство, но ты чувствуешь, что ум где-то, он или сейчас сломается, или он упирается во что-то, ты не можешь охватить. Почему? Потому что мы живем в ограниченном пространстве. Мы ограничены пространством. Опять-таки, поэтому люди говорят, что по-настоящему ты не можешь знать Бога. Потому что Он безграничен, как ты можешь Его познать? Так вот, отвечая на это, здесь несколько утверждений, которые я дал вам полным текстом, чтобы они остались у вас, чтобы вы могли это прочитать. Абсолютная всеобъемлющая истина может существовать только в совершенном и абсолютном Боге. В любом другом случае абсолютная истина не может существовать, превращая существование Вселенной в полную бессмыслицу. Тоже немножко философствование здесь есть, но это очень важная точка. Смотрите, у Бога есть абсолютная истина, потому что Он совершенный и абсолютный. То есть Бог знает все и знает полностью. Любой другой вариант исключает наличие абсолютной истины. Второе. Совершенство Божьей истины предполагает совершенное знание всего, включая самого себя. Не существует чего-либо, что было бы сокрыто от Бога в прошлом, настоящем или будущем. Опять очень важный элемент, потому что Кто слышал такое явление, которое появляется сейчас, недавно стало появляться здесь в русской среде, которое называется открытый теизм? Не слышали? Открытый теизм. Да, очень хорошо, что вы не слышали. Теперь, когда вы услышите, вы будете знать, что с ним делать. Я вам объясню, что это такое. Вот смотрите, люди, которые подходят к Богу с человекоцентричной позиции, с тем, чтобы они претендуют на то, что они должны понять Бога и понять все, что Бог делает, они говорят следующее, посмотрите. Бог не может предопределять все, потому что мы знаем, что то, что происходит в мире, в этом есть много плохого, несправедливого, злого. Если Бог предопределяет все, то тогда Он будет несправедлив. Почему одни спаслись, другие не спаслись? Понятна логика, да? То есть они говорят, что вот вечность прошлого. Прошлого, в этой вечности прошлого. Вот, а здесь происходят события, здесь вот эта линия времени, происходят события. И поэтому Бог не мог взять и просто все запланировать, потому что Бог же справедлив, и Бог добр, а мы видим здесь зла много очень. И поэтому мы, если скажем, что Он все это запланировал, и тем более предопределил, то тогда это значит, что Бог несправедлив, а Бог не может быть несправедливым. Понимаете ход мыслей, да? Тогда они говорят, возникает учение, которое называется арминианство. Арминианство говорит, нет, это вообще не так. Бог предузнал, в смысле предвидел. Он сотворил начальную точку, и он посмотрел, как эта точка разовьется в истории, и он заглянул туда в историю, и его предопределение основано на предвидении. То есть он смотрел туда, и он знал, что там Иван Федоров сделает вот такой плохой поступок. Он этот примет, он расположен будет ко Христу, и он примет. А тот будет не расположен и не примет. Понимаете, да? То есть есть одна позиция – предопределение, и она оставляет вопросы неотвеченные. Теперь возникает вторая позиция – предвидение. То есть он сотворил изначально, и потом оно покатилась вся история. Он изначально ее толкнул, она так вся пошла, эта история, и он смотрит в эту историю, он заглядывает в события, и он видит, какие там, кто куда попадет. В этом случае возникает другой вопрос. Вопрос в том, что если Бог изначально в этой точке знал, что миллионы людей, они не будут расположены принять Его, принять Христа, и они отправятся в ад, то тогда Он не может быть добрым Богом. Зачем Он создал такую конструкцию, результатом которой будет миллионы людей в аду? Логику понимаете, да? Еще раз, смотрите. Значит, первая позиция вызывает много вопросов. Люди тогда отвечают, нет, это Бог просто заглянул. Окей. К ней задают вопрос. Если ты, допустим, вот ты что-то делаешь, и ты хочешь доброго, но потом ты точно знаешь, что в результате того, что ты сделаешь, огромное количество людей пострадают, зачем ты это делаешь? Как бы это ни было, зачем создавать людей, которые своей волей действием своей воли изберут положение, в котором они будут вечно мучиться в аду. Зачем создавать такую вселенную? И здесь люди приходят еще к одному решению. Это решение называется открытый теизм. Это решение говорит о том, что Бог в действительности не знал, что будет в будущем. По простой причине, потому что если бы он знал, то тогда он не может быть благим и справедливым. То есть вот эта теория, которая, опять-таки, видите, в любой теории есть вопросы. Причина, почему никакая из этих теорий не может быть основанием для того, чтобы мы познавали Бога, заключается в том, что мы имеем дело совершенно с другой категорией, с явлением другой категории. Помните, как Бог ответил Иову, когда Иов задавал ему море вопросов? В Божьем ответе Иова не было ответа на причины его страдания. В Божьем ответе было следующее. Он говорит: ты и я совершенно в разных категориях, поэтому твои вопросы ко мне, они абсолютно неподходящие. Они неуместны совершенно, эти вопросы. И ответом Иова было просто. Он говорит: вот я полагаю перст на уста. Опять-таки, когда мы говорим о том, что вот это вот определение в конце, смотрите, не существует чего-либо, что было бы сокрыто от Бога в прошлом, настоящем или будущем, мы должны ясно знать, что несмотря на напряжение, которое может возникать в связи с этим утверждением и другими утверждениями, Бог действительно таков. Не существует другого Бога. Библия говорит нам о том, что Бог таков, и Он не может быть другим. Итак, следующий фактор. Таким образом, Бог обладает полной и истинной картиной реальности. И теперь следующее. Бог, обладая истиной и будучи ее источником, открывает нам истину в доступной для нас форме. И вот это чрезвычайно важное утверждение, важный вывод. То есть, посмотрите. У Бога есть доступ ко всей информации. Он ей владеет. Теперь Он заботится о нас, людях, чтобы открыть нам из всей вот этой информации достаточно, чтобы мы могли иметь правильное понимание реальности, жизни. И как вы помните, мы приводили два текста очень важных, Второзаконие 29:29 и Иоанна 20:31. Помните, что там написано? Сокрытое, да, открытое. И в Иоанна написано о том, что это же написано, чтобы вы знали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя в Него, имели жизнь вечную, имели жизнь во имя Его. То есть Бог из всего огромного количества информации, объема информации, выбирает столько информации и такой информации, которая необходима для нашего спасения, для спасения души. Это правильная, это объективная, это точная, это неискаженная информация, выбранная самим Богом для того, чтобы мы могли иметь точное представление о важных вопросах, самых важных вопросах жизни. Итак, мы говорили о безграничности Бога, теперь мы остановимся на ограниченности человека. Мы уже говорили, что есть несколько факторов, которые влияют на восприятие истины. Как я уже сказал, мы живем во времени, в пространстве, и мы материальны, ограничены материальным миром. Более того, мы живем под воздействием последствий греха. Последствия греха – это смерть прежде всего. Далее – это помраченный разум. Это различные трудности, с которыми мы сталкиваемся. У нас не все получается, даже исходя из наших ограниченных возможностей. Более того, мы встречаемся с противодействием, противодействие людей, противодействие сил тьмы в нашей жизни. Кроме того, у нас есть физические проблемы, проблемы со здоровьем, это усталость, настроение, которое у нас есть. То есть все эти факторы, они влияют на наше восприятие истины. Нам нужно ясно давать себе отчет, о чем идет речь, вот в какой сфере мы функционируем. Итак, давайте еще раз посмотрим на характер истины. Мы говорили первое, на объективные и субъективные факторы восприятия истины. Дальше мы говорили о том, что истина познаваема, хотя Бог безграничен, а человек ограничен. Теперь мы подходим к еще одному очень важному вопросу. Я его назвал «проблема авторитетов». То есть в связи с тем, что мы, люди, не обладаем полной информацией, у нас нет способности иметь всю информацию и обрабатывать ее, мы вынуждены опираться на какие-то авторитеты, на тех, кто знает эту информацию, кто имеет доступ к этой, кто может анализировать эту информацию. В послании к Колоссянам есть два текста, 2 глава, 8 стих и 18 стихи. Помните, мы уже 8 стих сегодня читали, и на 18 стих мы ссылались. Вот. И мы посмотрим на них сейчас еще раз, на оба этих текста. Послание к Колоссянам 2:8. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». То есть, смотрите, есть какие-то другие факторы, которые влияют на нас, которые формируют наше восприятие истины. 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием или служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским умом своим». То есть, есть разные люди, источники, движения, которые претендуют на авторитетность. Они претендуют на то, что они имеют доступ к истине, и они могут повлиять на вас и ваше восприятие. Они даже претендуют на то, чтобы они влияли на вас. Экспозиционная проповедь невозможна без признания абсолютного авторитета Бога и Его Слова. Несколько экскурс сделаем в прошлое, несколько фактов отметим в связи с этим. Первая проблема авторитетов и грехопадения. Помните, изначальная проблема дьявола была связана с его восстанием против Божьей власти, против Божьего авторитета. Пророк Исаия, книга пророка Исаия, 14 глава, 13-14 стихи. Здесь написано следующее. Один из текстов, в котором явно перекликаются две темы. Тема, которая связана с той ситуацией, в которой были написаны эти слова, и тема, которая явно говорит о чем-то большем. 12 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, и буду подобен Всевышнему». Помните фраза известная «подобен Всевышнему»? Дьявол, когда подошел к Еве, и он говорит, и вы будете как боги. То есть вот эта попытка занять Божье место. Суть искушения в Едеме, 3 глава Бытие, 4, 5, 6 стихи. Посмотрите, дьявольская стратегия, она отражает точно то же, что он сделал сам. Сначала он возражает Богу и противоречит Его Слову. Он говорит Еве в 4 стихе, заметьте, он говорит, нет, не умрете. То есть Бог сказал, вкусишь смерть и умрешь. Дьявол выступает с позиции авторитета, и он говорит: нет, не умрешь. Этот человек, вернее, он говорит, что он претендует на то, что он знает точнее, чем Бог. Он выступает здесь как авторитет. Заметьте, Адам и Ева, они находятся в положении, в котором они не обладают полным знанием, и они не обладают своей собственной экспертизой, в которой они бы сами точно знали, что будет в результате того, что они вкусят дерево. Они полагались на авторитет Божий, и они доверялись Ему, говоря: «Вкусишь смертью», когда Он сказал: «Вкусишь смертью, умрешь». Но подходит дьявол, да. Да, совершенно верно. Да, у них было ограниченное знание. И проблема вот в чем. Вот точно так же, как компьютер имеет ограниченный объем памяти, вот точно так же человек имеет ограниченный объем информации, который он может вместить. И поэтому Бог ему дает то, что ему нужно знать. И поэтому сам факт веры или доверия Богу, он без него невозможно жить. Человек будет зависеть от того, что он доверяет кому-то, или Богу, или кому-то другому. В данном случае люди, мы видели, доверились дьяволу. В 5 стихе мы отметим превозношение над Богом. Он говорит: будете как боги. То есть в действительности они пытаются стать своим собственным авторитетом. И здесь у вас есть такие две схемки. Реальность говорит о следующем, что Бог сотворил мир и человека. Он является авторитетом. Он выше. После того, когда человек согрешил, человек пытается стать выше Бога или же в лучшем случае равным Ему. В чем это выражается? Например, когда люди предъявляют претензии и говорят: Бог это не может делать, или Он не может быть такой, или Он должен быть вот такой. То есть человек стоит совершенно в другом положении. Помните, как Иов и его друзья, они теоретизируют, каждый из них свою теорию выдвигает, каждый из них свое объяснение. И когда Бог приходит, то мы видим, как то, что он говорит, совершенно не совпадает ни с какими. Это совершенно другого уровня рассуждений. То есть люди претендуют на то, что они могут быть вот на уровне Бога. Послание к Римлянам, 3 глава с 10 по 18 стихи, говорит о невозможности нейтралитета. Посмотрите еще раз. Человек не может стоять в положении, независимом от Бога, и рассуждать, рассматривать, независимо взвешивать. Почему невозможно? Потому что здесь сказано следующее. Нет праведного ни одного, нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Это Римлянам 3 глава, там 18 стих написано, там с 10 по 18 надо писать. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Вот это очень важная фраза. То есть они не стоят под Богом. Они пытаются стоять над Ним или равными с Ним. И в результате этого происходит то, о чем мы вчера подробно говорили. Послание к Ефесянам, 2 глава, 2 стих, говорит о, в кавычках, независимом рабстве. То есть у них есть дух противления, сыны противления, 2 стих. Но в действительности они живут по воле князя. И третий стих говорит о том, что они рабы похотей. по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. В послании к Титу немножко еще ярче сказано об этом. Послание к Титу, 3 глава. Посмотрите. «Ибо мы жили...» 3 стих. «Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Об этом же сказано, вы можете отметить еще Римлянам 6 глава. Помните, где сказано, как вы предавали члены ваши в рабы нечистоте. То есть они в орудие нечистоте. То есть это рабство. Человек вроде бы пытается независимым быть, но он в действительности без Бога он попадает в рабство. Попадает в рабство своим собственным похотям. В результате этого противостояния Богу и взяла плодов его и ела. Опять-таки, друзья, мы говорим о проблеме авторитетов. Грехопадение было вызовом. Человек бросил вызов против авторитета Божьего, и в результате ситуация сложилась так, какая она, такой, какой она является сейчас. Си. Смысл пришествия Христа – восстановить трон, Божий трон в сердце человека. Это очень важно. Смотрите, Христос изначально говорит много раз. Мы уже сегодня цитировали Матфея 16 глава 23-25 стихи. Давайте посмотрим на эту же истину в Евангелии от Луки, 9 глава 23 стих. Иисус Христос обращается к людям и говорит им следующее. «Ко всем же сказал, кто хочет идти за Мною, отвергнись себя», то есть откажись от своей претензии на власть, на авторитет, на первенство. «Отвергни себя и возьми крест свой ежедневно и следуй за Мной. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее». То есть, заметьте, когда мы говорим о грехопадении, грехопадение нарушило баланс Божьего авторитета над человеком. Человек попытался опровергнуть Божий авторитет и поставить себя авторитетом. Он-то ставит себя как бы независимым экспертом. И вот любой неверующий человек, вы сталкиваетесь, говорите с неверующими людьми, и вы сталкиваетесь с тем же самым фактом. Человек говорит, подожди, а что это я должен верить? Я должен рассмотреть, независимо рассмотреть, взвесить. И тогда я решу, есть ли Бог или нет, хочу ли я Ему служить или не, или не хочу. Я взвешу все за и против, что я буду от этого иметь. То есть человек изначально априори ведет себя как независимый субъект, агент независимый. Но в действительности Писание говорит, что он зависим. И спасение единственным путем только возможно. Отвергни эту претензию. Вы понимаете, насколько это невозможно? Да вот почему рождение свыше – это чудо. Это только действие Божьего Духа. Для человека вот эта вот претензия на независимость, да это ж его, ну, жизнь вся вращается вокруг этого. Вот почему в Деянии апостолов, 16 глава, 31 стих, апостол Павел отвечает на вопрос, что мне делать, чтобы спастись. Он подчеркивает, веруй в Господа Иисуса Христа. То есть, доверься Господу. Здесь я, наверное, сделаю еще одну, покажу вам еще одну иллюстрацию, которая поможет нам. Иллюстрация того, что такое вера. Значит, когда мы говорим о вере, мы имеем дело с явлениями, в котором мы не имеем сами по себе точной экспертизы, и мы должны полагаться на чей-то авторитет, чтобы нам представили достаточные факты. Я, когда проповедовал на 11 главу послания к евреям, пытался людям объяснить веру, и хоть я и не моряк, но нашел иллюстрацию, которая, мне кажется, она помогает нам понять. Представьте себе море, и в море есть подводная лодка, И в подводной лодке есть прибор, который называется перископ. Слышали, да, такой прибор? Так вот, смотрите, здесь есть две реальности. Надводная реальность и подводная реальность. Люди, которые сидят под водой, они не могут видеть надводную реальность. Они все то, что видят, только подводную реальность. Вера подобна перископу. Она позволяет нам, теперь представьте себе, вот это жизнь человека, а это Божья небесная реальность. Вера позволяет нам заглянуть на вещи Божьими глазами. То есть это инструмент, который связывает нас с другой реальностью, с Божьей реальностью. Вот почему, когда мы читаем в Писании многочисленные места, они всегда связывают спасение с верой. Верой в Господа Иисуса Христа. То есть вера сама по себе – это признание факта, что ты не можешь знать все правильно, и ты признаешь то, что Бог знает все правильно, и Он позаботился о том, чтобы открыть тебе то, что правильно, и ты доверяешься тому, его откровению, вот в том, что правильно, или ты воспринимаешь истину таким образом. Вот почему Писание говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой. Подпункт D здесь, восстановление способности верного мышления. Многочисленные тексты Писания говорят так, начало мудрости, страх Господень. То есть для того, чтобы хотя бы начать даже говорить о мудрости, человеку нужно стать в положение признания абсолютного статуса Бога. Тогда только начнется, он еще не поймет всей мудрости, только начало будет.